Яндекс.Эфире.
Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята.
Все так, потому что «Ой, в студии», пишут нам уже в чате. «Ой, в студии».
Ну, в студии пора не уже. Только «Ой», хотя да. «Ой», конечно, тоже.
Да, но «Ой, в студии» надо было продолжать. «Ой, в студии» Алексей Кузнецов.
Добрый
день. Сергей
Бунтман
тоже здесь в студии. Мы как-нибудь мы махнемся. И не так скоро достаточно, да. Махнемся просто для разнообразия. Светлана Ростовцева у нас. И у нас сегодня то, что вы выбрали. Суд, мы раскроем тайну насчет следующего потом, да?
Потом, я думаю, потом, и да. Раскроем прямо потом и раскроем, поинтригуем.
Поинтригуем, да, хорошо. Ну вот у нас здесь суд над Константином Коровко по обвинению в мошенничестве. Это Александр Иванович Корейко, который представлен у нас артистом Евстигнеевым. Объясняем мы тем, кто не видит, кто у нас на экране в студии.
Да, дело в том, что еще одним косвенным доказательством того, что Константин Михайлович Коровко был незаурядный, конечно, жулик, является то, что он умудрился не оставить фотографий. Очень было громкое дело тогда, в 2014 году, но я перерыл все, так сказать, доступные мне в электронном виде фонды Государственной библиотеки, где очень много, так сказать, содержится всяких отчетов о судебных процессах, его фотографий просто нет. Поэтому мы пользуемся его прототипом, тем более, что ну вот часто бывает так, что мы гадаем насчет прототипа, и когда делали передачу о прототипе Остапа Бендера, об Осипе Шоре, мы говорили, что это вот это, да, это скорее всего, вот там его могли знать, там Катаев мог знать по Одессе и так далее. Но все равно вот это не его, это не его, это не его. Вот здесь совпадения настолько убедительные, что, в общем, нет никаких сомнений в том, что уж каким образом Ильф и Петров, ну, кстати говоря, каким образом, более-менее понятно. Они вообще, судя по всему, это во многих местах у них видно, в обоих их романах, они любили читать дореволюционные судебные отчеты. А газета «Право», которая выходила тогда раз в неделю на многих-многих полосах, она прямо печатала, когда стенографические, когда не стенографические. Но подробные судебные отчеты, то есть чтения этого, что называется, было много. И вот там, например, у них мелькает такой Лев Лурье, который писал статью об этом деле, он привел пример, у них в варианте дореволюционной биографии Кисы Воробьянинова есть такой эпизод, что он является куда-то в варьете, в кабаре с девицей, на которой из одежды только бриллианты. И выясняется, что это из отчета по совершенно реальному делу какой-то отставной полковник в 13-м году, так сказать, публика была скандализирована, был судебный процесс об оскорблении общественной нравственности. То есть они использовали, как хороший писатель, вот читая книжки записные Ильфа, видишь, как хороший писатель, все в копилочку, все в работу, все, ничего не пропадет, ни одна смешная шутка. Для начала, чтобы вы оценили совпадение этих двух персонажей, Корейко и Коровко, вспомним некоторые этапы пути литературного жулика, да, с чего начал Александр Иванович Корейко. Вот Ильф и Петров показывают эволюцию жулика, да, как он из мелкого стал крупным, а потом и страшным потенциальным убийцей. Он ведь начинает с того, что в смутные дни революции он просто-напросто заселяется в квартиру, владелец которой разумно бежал в Константинополь, а об этом еще не прознали власти, квартира стоит пустая, набитая всяким барахлом, пустая в смысле без людей. И вот Александр Иванович, недоучившийся реалист, человек, мечтающий о том, где бы взять денег, но не прилагать к этому усилий, вот он заселяется в эту квартиру, ест его продукты, пьет вино, продает вещи. На толкучке попадается на этом и, отсидев несколько месяцев в узилище, понимает, что надо относиться к делу серьезно. Значит, во время военного коммунизма он спекулирует медикаментами и сахаром. На этом он зарабатывает свой первый миллион. Затем, может быть, самое страшное его дело во время голода с Поволжью. Он умудряется устроиться комендантом поезда, который везет продукты, и поезд исчезает. То есть он просто-напросто где-то распродает вот это вот предназначающееся голодающим продовольствие. А дальше наступает НЭП, и он, конечно, чувствует второе рождение, потому что для таких людей НЭП предоставлял широчайшие возможности. Он создает дает подставные фиктивные конторы. Вот это вот многим, кто наизусть знал в свое время «Золотого теленка», памятен образ мальчика в несоразмерных валенках, который ведром таскал воду на антресоль, а она журчала вниз в нижнюю бочку по трубочке. Это вода была, разумеется, это фиктивная промысловая артель химических продуктов «Реванш». Под это дело он получает кредиты в банке, под это дело он получает различные ценные реактивы и все прочее. Все это он продает, естественно, на сторону другим коммерсантам. А когда являются люди из банка, чтобы посмотреть, как работают их кредиты, он уже в это время едет в поезде на юг в одну небольшую виноградную республику. Там афера с электростанцией, деньги от которой он получает от доверчивых и неумных местных руководителей на строительство типографии для производства открыток. Да, потом все это прекрасно описано Ильфа и Петрова. И в итоге он зарабатывает 10 миллионов рублей в твердой, на тот момент твердой советской валюте, червонцах и так далее, и так далее. Значит, небольшое отличие, не очень существенное, но все-таки от реального Константина Михайловича Коровка заключается в том, что тот-то, в общем, в полной мере реализовался до революции. А после революции у него как раз получилось плохо. Значит, он родился в 76-м году. То есть он, в общем, вот в период расцвета его деятельности, это где-то 9, 10, 11 год, ему 35 примерно лет. Он из кубанских казаков, из многодетной, судя по всему, семьи, потому что один из братьев был его подельником, еще одного его брата я нашел, он там на Кубани был учителем в земской школе. Вот, сестра там его мелькает. Он родился в семье отставного есаула, то есть это такое среднее офицерство, напомню, что есаул равен капитану, ну или там ротмистру в кавалерии. И он... вообще довольно образованный человек. Сначала он закончил институт сельского хозяйства, получил квалификацию агронома. Затем он приехал в Петербург и там закончил техноложку и получил квалификацию инженера. То есть у него два высших образования.
Ну, техноложка – это отличное образование.
Да, но он, видимо, талантливый человек. Потому что он ее закончил в те времена, когда к диплому относились и к экзаменам в высшей степени серьезно, при этом став известен всему Петербургу еще в студенческие годы как Костя-инженер, бон-виван, жуир, дамский угодник, выпивоха, кутила и так далее, и так далее. То есть первые важные ему знакомства он завязывает еще будучи студентом технологического института. И вот он вдвоем с еще одним таким же, пока тоже достаточно мелким жуликом, Константином Мультино, это писарская ошибка, на самом деле фамилия была что-то типа Мельтинов или как-то так, а получилось нечто итальянское. Ничего итальянского в этом человеке нет. Значит, вот они вдвоем занимаются бизнесом, который на самом деле требует высокой квалификации. Они продают старых лошадей за молодых чистопородных. Это совершенно отдельная история, потому что покупатели лошадей, они их продают не крестьянам, да, на извозчих кобыл, они продают людям, которые считают, что они что-то понимают в лошадях. То есть это требует, безусловно, высокой квалификации. Я когда-то читал книжку о вот, жучках в этой сфере, там какие-то были у каждого свои секретные краски для того, чтобы лошадь подкрасить так, чтобы она не полиняла сразу. Значит, лошадям закапывали что-то в глаза, отчего, значит, у них появлялся молодой блеск. Да. Лошадям давали какие-то, значит, снадобья, от которых они какое-то время там бодрились, веселились, играли, ржали и так далее. В общем, это все. Такой совершенно отдельный мир.
Причем ну, это не такой, не кустарная цыганская
продажа. Нет, это не цыганская, все. Это не крестьянская лошадь на базаре продать на сельском. Это все-таки Петербург. Я допускаю, что, ну, помимо безусловных способностей втюхать все, что угодно, актерских, гипнотизерских, не знаю, как угодно это можно назвать, то, что они оба из Кубани, из Казачьей области, где, в общем, ну, среди лошадей, видимо, прошло все их детство, и, возможно, каким-то приемом ремесла они уже там научились, да, потому что рядом, ну, собственно, Кавказ, жульничество процветает именно в этой сфере. Значит, большое, наверное, именно талант, вот им достаточно было, по крайней мере, ему, намека, кусочка, крупицы информации, и дальше он уже начинал действовать с большим размахом. Он довольно рано женится на некой Вере Ренкуль, она потом станет его верным товарищем и сядет на скамью подсудимых вместе с ним. Мультина от него на каком-то этапе отделится и начнет, видимо, более или менее легальный бизнес по торговле велосипедами. Он был представителем какой-то иностранной фирмы. А Коровка, значит, начинает уже вот работать по-крупному. Что такое начало 20 века? Это продолжающийся, бурно продолжающийся промышленный переворот. Это время, когда делаются и быстро иногда делаются значительные состояния. Это время, когда Россия, российская финансовая система перегрета иностранным капиталом, в первую очередь французским, но есть и английский, есть и немецкий. И в результате довольно многие люди делают деньги, что называется, из воздуха. И вот Коровка чувствует, что делать надо из воздуха, но так, чтобы у людей было ощущение, что они из чего-то реального. Вот это первый его секрет. У людей должно быть ощущение, что они точно знают, что есть золотые копии, есть угольные шахты, есть нефтяные скважины, есть соляные разработки. Значит, вот он, что у нас там? Вот, например, перед вами устав, ну, так сказать, заглавная страница.
Черноморского Биби-Эйбатского нефтяного акционерного общества.
Совершенно верно. Это одно из двух десятков компаний, которых он зарегистрировал либо только на себя. Вот здесь можно прочитать примечание. Один учредитель общества, инженер-технолог и ученый-агроном Константин Михайлович Коровка. Здесь он в одном лице. Иногда у него будут соучредители, иногда он вообще не будет фигурировать, а будут зиц-председатели всяческие. Да? И вот, пожалуйста, цели общества. Для производства разведок и добычи нефти в Майкопском отделе Кубанской области, в Бакинской губернии и в других местностях Кавказского края, также торговля нефтью и нефтяными продуктами. Бакинские промыслы уже вовсю в это время работают, и как раз найдена и начинается эксплуатация нефтяных участков в Чечне. Вот, собственно говоря, вот для этого и создано это Биби-Эйбатское, извините, пожалуйста, значит, нефтяное акционерное общество. Еще раз говорю, вот он таких создал около двух десятков. Они все акционерные, значит, смысл в том, что он привлекает средства и очень разумно почти не связывается с крупняками. То есть его адресат – это человек с небольшими деньгами, но все-таки с такими деньгами, которые этот человек думает как бы пристроить так, чтобы они работали. То есть это вдовы, которым остался небольшой капиталец, там 2-3 тысячи рублей, это отставные военные, которые, правда, неправдами что-то скопили. Это отдельные, видимо, не очень добросовестные приходские священники. Это еще какие-то люди. Он прекрасно понимает, что серьезные капиталисты, скорее всего, потребуют серьезных отчетов и проведут серьезную разведку перед тем, как с ним связаться. Правда, есть исключения. Вот перед нами человек с очень неслабой фамилией Путилов.
Да.
Это младший из братьев, старший Николай Иванович, чуть более известный, это Алексей Иванович Путилов. Но это те самые Путиловы, которые Путиловский завод и многие-многие другие предприятия, железнодорожное строительство. Вот этот Алексей Иванович, например, был одной из многочисленных правых рук Сергея Юльча Витте. Был вхож в кабинеты всяческие, обладал колоссальными совершенно знакомствами, возможностями для получения всяких подрядов, выигрывания всяческих тендеров и прочее, прочее, прочее. Надо сказать, что в начале века коррупция и жульничество в государственном аппарате были также, скажем аккуратно, также велики, и примеров тому множество, и многое, кстати говоря, Следственная комиссия Временного правительства успеет начать расследовать, но не успеет, к сожалению, закончить все эти махинации. Не будем забывать, что русско-японская война начинается во многом, не только из-за, но во многом из-за махинаций с лесными, естественно, концессиями на реке Ялу в Корее, да? И в этом участвуют и великий князь, и адмирал Абаза, да, то есть, и, собственно говоря, даже, видимо, через, так сказать, своих представителей и венценосная особа. Вот, значит, вот он, Путилов, Алексей Иванович Путилов, трудно сказать, из душевного расположения или за какой-то солидный куш, но он обеспечивал коровка респектабельности протекцию. Когда у того не получались переговоры из-за того, что он видел, что человек с большими деньгами не доверяет ему, сомневается и так далее, он вел его по... Это вот его любимый адрес, это театр и сад «Аквариум» в Петербурге, значит, там было варьете, там был специальный такой стеклянный зал на 300, по-моему, мест со сценою, напитками, девушками и так далее, и вот петербургская богема считала это местом номер один. И вот в этом, значит, роскошном месте он знакомил его с Путиловым, с другими известными людьми. У человека пропадали сомнения в том, что перед ним, значит, совершенно ни в чем не повинный серьезный бизнесмен. Вот пример тех писем, которые он рассылает потенциальным пайщикам. «Милостивые государи, Брянцевско-Преображенское соляное общество имеет честь довести до сведения как своих пайщиков, так и всех желающих вступить пайщиками в названное общество». Молодец, да? У него нет пока пайщиков, но он показывает, что они есть, и люди думают, а что я? Я же не первый. Люди-то вон уже дивиденды получают. «О состоянии его дел. Общество действует на месте создаваемого соляного промысла в Бахмутском уезде Екатеринославской губернии, Донбасс. На участке в 27,5 десятин земли, примерно 30 гектаров, приобретенный обществом в полную собственность и содержащим мощные залежи каменной соли толщиной 35 сажен пласт. Умножаем на 2,13 и получаем 70 с лишним метров соляного пласта. Приобретенный участок соседствует с успешной голландской шахтой Петр Великий и содержит мощный пласт каменной соли, чистый как кристалл, без малейших прослоек земли, залегает там на глубине 57 сажен от поверхности, на участке можно добыть около 3 миллиардов пудов соли, более 49 миллионов тонн, это обеспечивает обществу громадные доходы на многие десятки и даже сотни лет, добыча начнется через 4 месяца в июле 1909 года, очень много цифр. Постоянные намеки на то, что это не разведка, все уже разведано, да, и вот уже работает успешная
начала, да,
голландская шахта. Работала бы успешная наша шахта, люди бы еще могли подумать. Но кто усомнится в том, что голландцы ведут дело, так сказать, серьезно и со всеми основаниями. И добыча-то вот-вот-вот начнется, 4 месяца вы не успеете, значит, оглянуться, как ваши денежки уже начнут работать. Вот чтобы вы себе представляли, значит, вот это тот завод, который потом будет построен на этом месте. А вообще он действительно покупает участок в 30 гектаров и на нем строит завод из 3 зданий. Туалет для рабочих, да. Вот эта дымовая труба, она играет главную роль во всем предприятии. И вот одно из строений под крышей – это бывшая конюшня, которую он покупает, которая изображает заводское здание. Смысл заключается в том, что в 2 верстах проходит железная дорога. Подробности не видно, район степной, да, подробности не видно, но дымящую трубу видно.
Конечно, абсолютный кот в сапогах.
И вот мальчик, да, который таскал ведром на антресоли, у этого мальчика есть прототип. Это кочегар, который, не понимая зачем, но понимая, что ему платят хорошее жалование,
да,
дымит.
Да.
Причем абсолютно уверен, что дымит наиболее дешевым углем для того, чтобы дыму было как можно больше.
Прекрасно.
Вот. И он тонкий психолог, как и положено мошеннику. У него разброс вот этих ценных бумаг очень большой. У него есть 5000 рублей за бумагу, за долю. У него есть 3000, есть 1000. Но он же понимает, что главные деньги к нему придут не с 5000-ных. И он выпускает за 100 рублей. И вот на эти 100 рублевки и бросаются вдовы чиновников, отставные офицеры.
Но для порядка у него есть и более дорогие.
Да, да, и он показывает, да. Но это так, это вот потому, что просто я такой хороший человек, что я помогаю и бедным людям тоже. Да? Но вообще-то, конечно, все основные акции у меня на, значит, гораздо большие деньги.
Нет, я не оговорился, кот в сапогах здесь. Демонстрация железной
конечно,
дороги.
Конечно, чьи-то.
Это
да.
Абсолютный кот в сапогах. Чьи это? Маркиз
Карабаса, да, да, разумеется. Только другое дело, что кот немножко другой прием использует. Кот берет реальное богатство и приписывает его другому хозяину. Но, в принципе, идея та же самая. Да? Чтобы понимать, какие на самом деле делались капиталовложения, вот этот вот участок, он не купил эти 30 гектар, он взял в аренду, заплатив хозяину 10 рублей и пообещав еще 20 тысяч после успешного завершения дела. Вот с 10 тысяч, он, то есть с 10 рублей он имеет участок, вот эту конюшню, ну и труба сколько-то с углем там стоит.
Мы продолжим это потрясающее дело через 5 минут.
Нет, ребята! Все не так, все не так, ребята. Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Мы продолжаем. Тут замечательно у нас пестрит все аналогиями, ну, и в смс-ках, и в чатах. Да. Ну, кстати, одну вещь спрашивают важную. А вот термин такой вот, как зиц-председатель, это реально или это в романе появилось?
Я не знаю, реально ли само словосочетание зиц-председатель. Я его нигде больше не встречал, кроме «Золотого теленка». Но что подставное лицо в качестве, так сказать, надувателя щек, конечно, и такие люди есть у коровка, так сказать, несколько человек. А вот, например, одно из его предприятий – банк, специальность которого – это предоставление онкольных платежей. Онкол, да, по требованию. Угу. Сейчас это не очень распространенная операция, хотя она по-прежнему существует. Значит, человек открывает в банке специальный счет. Гарантией этого счета являются ценные бумаги, как правило. И с этого счета можно, как правило, на короткое время, это там на неделю, на две, на три, можно снять определенную сумму денег. Причем, если соглашение это позволяет, иногда даже можно уходить в минус. И там, соответственно, всякие. Довольно часто, как, насколько я прочитал, вот эти онкольные счета используются в игре на бирже, когда нужно быстро получить капитал, но он моментально обернется и в случае успеха вернется там с тарицей. Тут главное что было? Тут главное было надуть щеки, и выпущена информация, что сам коровка вложил там 5 тысяч, а его соучредитель, вот он как раз будет здесь с председателем, но он не сядет, он сбежит с частью денег. Значит, он вложил там 50 тысяч, то есть солидный капитал, банк поражал воображение, выходом на Невский, ухоженные клерки, ухоженные машинистки, значит, дорогая мебель, сам там коровка с сигарой. А на самом деле реального капитала было 700 рублей, как потом выяснится. Но опять-таки это уже принцип пирамиды. Люди несут, люди получают деньги, люди возвращают деньги. Это может схлопнуться, но, видимо, не завтра. Вообще бизнес его не очень надежный, но вся надежда на везение, на удачу. Несколько раз он мог нарваться. Вот, например, с тем же самым липовым соляным заводом у мальчика в валенках был, на самом деле, не один прототип, как минимум два, помимо кочегара. Был еще владелец, реальный владелец вот этого земельного степного участка, крестьянин Побегайло. И вот он, получив 10 рублей обещание получить 20 тысяч, получил еще указание нанять крестьян и рыть ямы. Якобы вот ведутся работы там по расширению добычи и так далее. И то ли завистливые соседи стукнули, то ли инспектор сам проявил инициативу. Значит, инспектор Бахмутского уезда по горным работам привлек его к административной ответственности, оштрафовал за то, что он ведет разработки, не получив соответствующего разрешения, не заплатив нам какую-то пошлину. Нарвался он на мелочи, которые предполагали, просчитать, ну, то есть предсказать можно, но невозможно просчитать, когда это все произойдет. Значит, один из отставных военных, которые являются его, что называется, целевой аудиторией, некий гусарский полковник Шульц. Вообще, вот, да, мы с какой угодно фамилией можем представить себе гусарского полковника, кажется, но не с немецкой.
Ну, прекрасно, почему бы и нет?
Ну, потому что гусары – это легкомысленность, а вот наш полковник, наоборот, проявит основательность.
А прусские гусары чёрные.
Ну, прусские, да, были, да, а у нас-то,
У нас-то, да.
И этот самый Шульц имел небольшой капиталец и думал, как бы его разместить так, чтобы он приносил денежку. Он прочитал о том, что вот есть такие соляные копи. Он накупил книжек по горному делу, узнал, что действительно очень перспективный район, узнал, что действительно кое-где уже ведутся разработки, что толщина пластов очень хорошая. И поехал сам лично в Петербург, пробился к Коровка, сказал, я хочу вложить 7 тысяч, но вот я человек серьезный, мне нужно убедиться, значит, что это все. Коровка его обаял, Коровка его сводил, познакомил с Путилиным, Коровка то, Коровка сё. И даже сказал, слушайте, а я смотрю, как здорово вы разбираетесь в горном деле, я вас назначаю директором прииска с окладом 3000 рублей в год, а это базовый генеральский оклад. Шульц соглашается, но кто же знал, что помимо оклада он привык выполнять то, за что ему платят, и он поехал в Бахмут. И, будучи нормальный гусарский полковник, увидел некоторое несоответствие, значит, реальности. Он примчался, он устроил скандал. Коровка пытался его переорать, кричал там, кто вам позволил отлучаться с веренного вам рудника? Но гусара, в общем, на испуг, что называется, не возьмешь. Коровка пытался от него откупиться, но к чести этого отставного офицера это не получилось, и тот обратился к следователю. И попался добросовестный следователь Николай Васильевич Зайцев, следователь по особо важным делам при Петербургском окружном суде, который в марте 2012 года Коровка арестовал и начал собирать показания сотен людей, которые купили акции вот этих всех компаний, и насобирал много за два года. Два года Коровка будет сидеть предварить в камере предварительного заключения. За два года был собран очень большой следственный материал, из которого обнаружилось много всего интересного. Например, такая интересная вещь заключалась в том, что Коровка, чуя, видимо, что что-то может произойти, а может быть просто потому, что привык так поступать, он практически все личное ему принадлежащее имущество перевел на брата, на жену, еще на каких-то подставных лиц. И когда речь пошла о гражданском иске в уголовном деле, то выяснилось, что на его личном счету находится 18 копеек. Видимо, это минимальная сумма, необходимая для того, чтобы счет не закрыли, я так думаю, да? Почему, собственно, 18 копеек? И дальше, собственно говоря, весь вопрос заключается в том, как эти его действия будут оценены, потому что квалификация достаточно непростая. Значит, прокурор, да, в мае 2014 года, за два месяца до начала Великой войны, начинается этот процесс, на который невозможно достать билет. Билеты бесплатны, но мест количество ограничено, поэтому есть билеты. Невозможно достать билет, весь бомон туда ломится, обманутые вкладчики туда ломятся. И вот прокурор настаивает на том, что мы имеем дело с массовым масштабным мошенничеством. Это 10 лет каторги, это лишение всех прав состояния, это, в общем, Сахалин, скорее всего, ну или Зелентуй, Сокотуем или Нерчинском. А есть другая статья, и вот на нее будет давить адвокат. Прокурор. Коровка окончил два вуза на средства донских казаков. Чем он отблагодарил своих земляков? Он еще со студенческой семьи занимался аферами, торгуя велосипедами и лошадьми. Тяжесть обмана Коровка в том, что он подрывает веру в русскую промышленность. Невольно зарождается мысль, а много ли в России честных предприятий? Не скрываются ли за ним такие же аферы? Русский народ имеет деньги, но хранит их в кубышках, где народ теряет веру в своих предпринимателей, там нет и промышленности. То есть он его начинает превращать в фигуру таких космических масштабов. Возможно, он это делает потому, что Коровка был не чужд политическим спекуляциям словесным, и помимо банкиров дружил с депутатами Государственной Думы тоже. И один раз ему организовали выступление в Госдуме, естественно, в третьей, где было правоцентристское большинство. И там он как раз из себя изображал поборника развития национальной экономики. Вот что он сказал, его аплодисментами горячими встречали. «Я действую в интересах во имя русского народного хозяйства. Я хочу создать на русские деньги чисто русское предприятие для борьбы с иностранными предпринимателями, захватившими всю русскую промышленность в свои цепкие руки. Получение миллионов осуществимо при общей энергии и дружной работе. Наши предприниматели инертны, обтянуты плотным кольцом формальности. Я хочу создать свободное от этих формальностей дело с помощью пайщиков». А ведь это уже не Корейка. Это уже Остап Ибрагим Бендербей в клубе четырех коней в Васюках, да? Космический проект. Мы, так сказать, все навалимся и на нашу народную копейку подымем всю русскую промышленность, погоним иностранца супостаток.
Вообще, я подумал, что, конечно, с рогами и копытами и со всеми вещами своими Бендер зеркалит Корейка.
Да, если бы фамилии авторов были бы Нильф и Петров, я думаю, что искусствоведы защищали бы литературоведы диссертации о двойниках. Вот этих вот достоевских вот, да? Классических давняка. Значит, адвоката себе Коровка выбрал самого дорогого, какого только можно было выбрать, но адвоката очень ему подходящего. Иван Михайлович Данчич, он проживет очень долгую жизнь, потом в эмиграции в Париже будет даже какое-то время председателем Союза русских адвокатов за границей, упокоится он на Сан-Женевьев, я видел его могилу, вот он недалеко от памятника Галиполи лежит, дорогая такая достаточно могила, пышная. Вот, значит, Данчич был, во-первых, адвокатом-трикстером. Вот мы недавно наблюдали работу двух адвокатов этого типа. Много шума, много, так сказать, обращений к средствам массовой информации, много обещаний всяких таких вот. Но, с другой стороны, он был необычайно квалифицированным адвокатом. Он был, его второе место работы, он был юрисконсультом управления железных дорог. То есть все, что связано с акционированием, с собственностью, с такими-сякими формами инвестиций, это он знал отлично. И он берет такую линию. Перед вами не мошенник. Перед вами очень плохой бизнесмен. Он искренне хотел и сам заработать, и людям заработать, но просто он очень хреновый бизнесмен. Что он не делает, он на всем прогорает. Вот цитирую. «Перед судом не мошенник, фанатик, верящий в осуществление своих предприятий, реально существовавших. Коровко не мошенник, он ввел пайщика в невыгодную сделку. Кто он по существу? Заурядный, медленно соображающий фантазер». Дело в том, что в уложении о наказаниях уголовных и исправительных была такая статья «Введение в невыгодную сделку». Это когда люди из-за тебя деньги потеряли, но ты не планировал этого, не хотел ни сам нажиться, ни их обмануть, и там всего 3 месяца тюрьмы. И вот адвокат сумеет убедить присяжных. 5 часов, правда, они будут совещаться, но, тем не менее, они согласятся с этой квалификацией, они согласятся с тем, что это введение в невыгодную сделку. Собственно, в своем последнем слове Коровка будет бить в ту же самую точку. «Я думал выйти победителем из ряда комбинаций, неизбежных в каждом предприятии, а я затеял их целых 3, имея в виду, что одно будет поддерживать другое». На этом в свое время погорел железнодорожный король, мы делали, так сказать, об этом деле. Вот перекидывание средств из одной фирмы в другую, да, это очень рискованное и достаточно незаконное дело. Я имею в виду процесс Савы Мамонтова, разумеется. «Я полагал, что являюсь полноправным распорядителем, а пайщики имеют право на дивиденд, то есть на то, что я дам им в очистку. Я хорошо изучил акционерное право и понимал, что акционирование таких дел должно требовать крупных расходов. Но пайщики это не поняли и не хотели понимать, разрушая все, что я создавал. Посвящать пайщиков в детали договора не было надобности. Русский пайщик труслив и недоверчив. Он норовит во всем получить рубль на рубль, а если я сулил ему 300%, то такова его психология. То есть я хотел в темную их осчастливить, потому что они дураки и только под ногами путаются, а они, дураки, путались под ногами, не дали мне это все в результате сделать». Ну и, наконец, выяснилась совершенно изумительная вещь. к вопросу о мелком шрифте в договоре. Да, вот всегда говорим, читайте, граждане, договор. Договор страхования читайте, договор купли-продажи читайте, договор аренды читайте, особенно мелкий шрифт читайте. Договоры были составлены так, что они фактически были не акционерами, все эти пайщики, а добровольными инвесторами. Они дали деньги без обязательств. Вот они дали деньги на хорошее дело. Принесут доход. Отлично. Не принесут доход. У них нет никакого права требования. Следы его теряются. Значит, сколько он отсидел, непонятно. Но в начале 20-х годов он всплывает. Похоже, что он служил у красных. И думаю, что не в войсках, а по снабжению. И дальше он попадется еще раз и посидит уже при советской власти несколько месяцев. Вот это, собственно, начало НЭПа. И дальше он в 23-м году через границу нелегально уйдет в Румынию.
Все-таки уйдет в Румынию.
Бранзулетка. Бранзулетка, закричал румынский офицер с собачьим воротником. Совершенно верно. Но в отличие от Остапа Бендера, его не выкинет обратно на советский берег. Он мелькнет в Париже. А дальше следы его, в принципе, теряются, но в 29-м году в Аргентине мелькнул какой-то Константин Коровка. И занимался он там всякими скотопромышленными операциями, производством мяса и так далее. Думаю, что да, но в Париже ему что делать в Париже-то? А в Аргентине вот для таких дел как раз, что такое Аргентина? Это аргентинский Бахмут. Ему нужна степь, ему нужна сельва, саванна. Сельское хозяйство. Да. Самое интересное, что на том месте, которое он арендовал под соляные копи, соль таки нашли. И Путилов, который...
В регионе-то вообще там были.
Да.
Так что он...
Путилов купил этот участок, возможно, из сентиментальных соображений. Провели разведку, нашли там мощный пласт соли, и предприятие благополучно работало до советской власти, было национализировано и будет продолжать работать при советской власти, уже добывать соль. Не знаю, как сейчас, но оно оказалось вполне себе таким вот прибыльным предприятием.
Да.
Интуиция.
Ой, нет, замечательный, конечно, персонаж. И молодцы и с Петровым, что они как-то подхватили такого крупного, с одной стороны, и такого лихого человека. У нас с вами процессы мятежников.
Но это на 3 января, потому что 27 декабря сюрприз, а какой, да, не скажем.
Не скажем. Суд над Раймундом VI, графом Тулузским, одним из покровителей Альбегойской ереси. Да, Катаров.
Да, но его будут обменять именно в покровительстве, а не в том, да, что он, да, сам, да, еретик. Да. Это тонкий
покровительство.
Момент.
Покровительство. 1214 год. Суд над Робертом де Вере, вторым графом Эссексом, конечно, по обвинению в заговоре против королевы, 1601 год.
Это заговор Эссекса, это краешек шекспировского вопроса, если вы выберете, потому что Эссекс один из претендентов на звание настоящего Шекспира, конечно.
Да. Суд над генералом Рафаэлем дель Риего по обвинению в республиканизме. Испания, первая республика еще.
Знаменитый заговор, да, Риеги, в котором, да, многие наши декабристы видели для себя
просто
образец.
Просто они его изучали, да, под, да, увеличительным, да, стеклом. Да. Дальше. Суд над Джоном Брауном, аболиционистом, руководителем восстания против рабства, Соединенные Штаты, 1859 год. Без музыки не обойдемся.
Без музыки, конечно, не обойдемся. И более того, этот процесс еще из школьного учебника советских времен,
ну, конечно,
с портретом,
да,
Брауна знаменитым.
И боевой марш республики мы вам исполним.
Да, если выберете, исполним.
Да. Суд над Роджером Кейсментом, пытавшимся поднять антибританское восстание в Ирландии, Великобритании, 1916.
Во время Первой мировой войны это станет основанием его обвинить в шпионаже и саботаже,
ну, конечно, но...
в пользу Германии.
Да, но Ирландия, во всяком случае, большая ее часть никуда от республики не денется.
В 20-м же году, конечно. Да,
смотрите, это как Риего, в общем-то,
это
потенциальные победители вот могли бы быть. И предтечка также и в Ирландии. Выбирайте, здесь это самое...
Мне кажется, непростой
трудно,
будет выбор, да.
Трудно выбрать.
Я бы не рискнул ставить на фаворита, я не знаю, кто в этот раз фаворит.
Ну да, да, посмотрим, посмотрим. Ладно, все зависит от вашего вкуса. Всего доброго, до свидания, я прощаюсь,
да,
с вами.
Да, я жду вас в родительском, да, собрании, оставайтесь со мной.
Хорошо.
Нет, ребята, все не не так, все не так, ребята.
Ну и денек. Международный день